С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Отчего люди злятся, кричат и не понимают друг друга? Боль. Причинять боль и страдания. Разрушать и уничтожать. Но разве это дает Бог нам с рождением? Почему большое богатое сердце человека перестает быть добрым и отзывчивым? Душа его беднеет, и все вокруг наполняется злобой и несправедливостью. Это все очень хорошо и точно чувствовал Чехов. Да, в своих не только юмористических рассказах доктор Чехов умел раскрывать и ставить диагнозы болеющим душам. И вот сегодня в рубрике «Художественные чтения» мы продолжаем новый цикл по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова под названием «Бедные души».
Антон Чехов, «Верочка», вторая часть. Содержание первой части. Молодой статист из Петербурга Иван Огнев покидает провинциальный город, куда приезжал по работе. Он со многими подружился. Особенно теплые отношения у молодого человека сложились с председателем земской управы Гаврилой Кузнецовым. Огнев от души прощается с ним и отправляется на станцию в отличном настроении. Проводить статиста вышла дочь Кузнецова, Верочка. Они вместе идут через поля, рощи и останавливаются отдохнуть.
«Ну, вот и мостик», — сказал Огнев. «Тут вам поворачивать назад».
Вера остановилась и перевела дух. «Давайте посидим», — сказала она, садясь на один из столбиков. «Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся». Огнев примостился возле нее на своей вязке книг и продолжал говорить. Она тяжело дышала от ходьбы и глядела не на Ивана Алексеевича, а куда-то в сторону, так что ему не видно было ее лица.
«И вдруг, лет через 10 мы встретимся, — говорил он, — какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенной матерью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника, толстого, как 40 000 сборников. Встретимся и вспомянем старину. Теперь мы чувствуем настоящее. Оно нас наполняет и волнует.
А тогда при встрече мы уж не будем помнить ни числа, ни месяц, ни даже год, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь. Послушайте, вы изменитесь? Вера вздрогнула и повернулась к нему лицом. Что? Что? Спросила она.
Я вас спрашивал сейчас.
Простите, я не слышал, что вы говорили. Тут только Огнев заметил в Вере перемену. Она была бледна, задыхалась, и дрожь. Ее дыхание сообщалось и рукам, и губам. И голове, и из прически выбился на лоб не один локон, как всегда два. Видимо, она избегала глядеть прямо в глаза и, стараясь замаскировать волнение, то поправляла воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другое. «Вам кажется холодно», — сказал Огнев.
«Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас домой».
Вера молчала.
«Что с вами?» – улыбнулся Иван Алексеевич. «Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь, а?»
Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огнева, и тотчас же резко отдернула ее. «Ужасное положение!» – прошептала она с выражением сильной боли на лице. «Ужасное!»
«Да чем же оно ужасное?» – спросил Огнев, пожимая плечами и не скрывая своего удивления. «Да в чем дело?»
Все еще тяжело дыша. И, вздрагивая плечами, Вера повернулась к нему спиной, полминуты глядела на небо и сказала: «Мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеевич».
«Я слушаю».
«Вам, может быть, покажется странным. Вы удивитесь, но мне все равно».
Огнев еще раз пожал плечами и приготовился слушать.
«Вот что», — начала Верочка, наклоняя голову и теребя пальцами шарик платка. «Видите ли, я вот что хотела сказать. Вам покажется странным и глупым, а я больше не могу». Речь Веры перешла в неясное бормотание и вдруг оборвалась плачем. Девушка закрыла лицо платком, еще ниже нагнулась и горько заплакала. Иван Алексеевич смущенно крякнул и, изумляясь, не зная, что говорить и делать, безнадежно поглядел вокруг себя. От непривычки к плачу и слезам у него у самого зачесались глаза.
«Ну вот еще!» – забормотал он растерянно. «Вера Гавриловна, ну к чему это спрашивается?
Ну, голубушка, вы больны? Или вас кто-то обидел? Вы скажите, быть может, я того, но сумею помочь». Когда он, пытаясь утешить ее, позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась ему сквозь слезы и проговорила: «Я люблю вас».
Эти слова, простые и обыкновенные, были сказаны простым человеческим языком. Но Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры, поднялся и вслед за смущением почувствовал испуг. Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянное на него прощанием и наливкой, вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа. Он косился на Веру, и теперь она, после того, как, объяснившись ему в любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже ростом, проще, темнее. «Да что же это такое?» – ужаснулся он про себя. «Но ведь я же ее
люблю или нет. Вот задача-то. А она, когда самое главное и тяжелое наконец было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо в лицо Ивана Алексеевича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо. Как человек, внезапно испуганный, не может потом вспомнить порядка, с каким чередовались звуки ошеломившей его катастрофы, так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памятны только содержание ее речи. Она сама и то ощущение, которое производила в нем ее речь. Он помнит, как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необыкновенную музыку и страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкая слезинками на ресницах, она говорила ему, что с первых же дней знакомства он поразил ее своей оригинальностью, умом, добрыми умными глазами, своими задачами и целями жизни, что она полюбила его страстно, безумно и глубоко, что, когда бывало летом, она входила из сада в дом и видела в передней его крылатку или слышала издали его голос, то сердце ее обливалось холодком, предчувствием счастья. Его даже пустые шутки заставляли ее хохотать. В каждой цифре его тетрадок она видела что-то необыкновенно разумное и грандиозное. Его суковатая палка представлялась ей прекраснее деревьев. И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее. А в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное. Объяснясь в любви, Вера была пленительно хороша. Говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боли и сожаления, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорили в нем книжный разум или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить. Но только восторги и страдания Веры казались ему приторными, несерьезными. И в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяких статистик, книг, истин. И он злился и винил себя, хотя и не понимал, в чем именно заключается вина его. В довершение неловкости он решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо «я вас не люблю» ему было не под силу. А сказать «да» он не мог, потому что как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки. Он молчал, а она между тем говорила, что для нее нет выше счастья, как видеть его, идти за ним хоть сейчас, куда он хочет, быть его женой и помощницей, что если он уйдет от нее, то она умрет с тоски. «Я не могу здесь оставаться», — сказала она, ломая руки. «Мне опостырили и дом, и этот лес, и воздух! Я не выношу постоянного покоя и бесцельной жизни, не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи один на другого, как капли воды. Все несердечны и добродушны, потому что сытые, не страдают, не борются. А я хочу именно в большие сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой». И это казалось Огневу приторным и несерьезным. Когда Вера закончила, он все еще не знал, что говорить, но молчать нельзя было, и он забормотал.
Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, хотя чувствую, что ничем не заслужил такого. С вашей стороны чувство. Во-вторых, как честный человек, я должен сказать, что счастье основано на равновесии. То есть, когда обе стороны одинаково любят.
Но тотчас же Огнев устудился своего бормотания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто. Вера, должно быть, сумела прочесть на его лице правду, потому что стала вдруг серьезной, побледнела и поникла головой. «Вы извините меня», — пробормотал Огнев, не вынося молчания. «Я вас настолько уважаю, что мне больно». Вера резко повернулась и быстро пошла назад к усадьбе. Огнев последовал за ней.
«Нет, не надо!» — сказала Вера, махнув ему кистью руки. «Не идите за мной, я сама дойду».
«Ну нет, ну все-таки, ну нельзя же не проводить!» — крикнул Огнев.
Все, что он не говорил, Огнев, все до последнего слова казалось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки и проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки, припоминал ее слова и слезы. Но все это только умиляло, но не раздражало его души. «Ах, да нельзя же насильно полюбить!» — убеждал он себя и в то же время думал. «А когда же я полюблю ненасильно? Ведь мне уже под 30. Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу. О, собачья старость! Старость 30 лет!» Вера шла впереди него, все быстрее и быстрее, не оглядываясь и поникнув головой. Ему казалось, что с горя она сунулась, сузилась в плечах. «Воображаю, что творится теперь у нее на душе», — думал он, глядя ей в спину. «Небось и стыдно и больно до того, что умирать хочется. Господи, сколько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я... глупо и нелеп». У калитки Вера мельком взглянула на него и, согнувшись, кутаясь в платок, быстро пошла по аллее. Иван Алексеевич остался один. Возвращаясь назад к лесу, он шел медленно, то и дело останавливался и оглядывался на калитку с таким выражением во всей своей фигуре, как будто он не верил себе. Он искал глазами по дороге следов Верочкиных ног и не верил, что девушка, которая так нравилась ему, только что объяснилась ему в любви, и что он так неуклюже и топорно отказал ей. Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самом положение порядочного и сердечного человека против воли, причиняющего своему ближнему жестокие, незаслуженные страдания. У него болела совесть. А когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости, и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся. Дойдя до мостика, он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренне сознавался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которую так часто хвастают умные люди,
не холодность себелюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринять глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни. С мостика он медленно, словно нехотя, пошел в лес. Здесь, где на черных густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное. Помнит Иван Алексеевич, что он опять вернулся, подзадаривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в своем воображении Веру. Он быстро шагал к саду. По дороге и в саду тумана уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая. Только лишь восток туманился и хмурился. Помнит Огнев свои осторожные шаги, темные окна, густой запах гелиотропа и резиды. Знакомый коров, дружелюбно помахивая хвостом, подошел к нему и понюхал его руку. Это было единственное живое существо, видевшее, как он раза два прошелся вокруг дома, постоял у темного окна Веры и, махнув рукой, с глубоким вздохом пошел из сада. Через час уже был он в городке, и утомленный, разбитый, прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоялого двора, стучал скобкой. Где-то в городке с просонок лаяла собака, и точно в ответ на его стук около церкви зазвонили в чугунную доску.
«Шляешься по ночам!» — ворчал хозяин-старовер в длинной, словно женской сорочке, отворяя ему ворота. «Чем шляться-то, лучше бы Богу молился!»
Войдя к себе в комнату, Иван Алексеевич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь. Потом встряхнул головой и стал укладываться.
В нашем новом цикле художественных чтений по мотивам произведений Антона Павловича Чехова под названием «Бедные души» сегодня для вас прозвучала вторая, заключительная часть рассказа «Верочка» в исполнении актера Александра Муратова. Режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго и храни всех Господь!